Шалом, дорогие друзья, добрый день, очень снова рад всех видеть. Сегодня четвертый день по шаббату, мы с вами собрались, чтобы вместе продолжить изучение Танаха, и с Божьей помощью сегодня будем читать восьмую главу книги Судей, которая в оригинале книга Шофтим. Начнем, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить, поддержать и укрепить тех, кто сегодня оказался на войне, тех, кто под бомбежкой, тех, кто без электричества, без воды, без тепла, всех тех, кто страдает от этого кровопролития, кто потерял близких, кто потерял дом. Тех, кто вынужден уехать на чужбину, тех, кто ищет, как покинуть свой дом, пытается выйти от этой войны. Благослови свой народ, дай своему народу мир, исцели всех тех, кто ранен, пострадал духом, душой и телом на этой войне. Благослови тех, кто ищет пропитание. Пошли достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, чтобы в доме был достаток и избыток, чтобы было желание помогать другим и возможность помогать другим. Благослови и исцели больных, дай врачам мудрости исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто рядом с больными, дай им силы, надежды, мудрости. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Дай мир свой, своему народу, благослови свой народ миром, как ты обещал, Господь даст дерзновение своему народу, Господь благословит свой народ миром. А мы с вами продолжаем с Божьей помощью читать книгу Шофтим, читать историю судей и конкретно историю Гидона, с которым мы уже знакомимся поближе. В конце седьмой главы мы читали про то, что преследуя главнокомандующих Мидьяна, Урева и Зева, Гидон позвал на помощь на горе Ефраима, послал на помощь колено Ефраима. Колено Ефраима, можно так сказать, открыло второй фронт, самую завязку битвы, и именно в их руки отдал Всевышний Урева и Зева, тех самых главнокомандующих армии Мидьян. Они принесли их головы Гидону за Иордан. И, собственно говоря, на этом мы остановились в восьмой главе. Ну, сейчас эта история с присоединением ефраимлян получает продолжение. «Ваямру аляв иш Ефраим». И сказали ему люди Ефраимы, вы, люди колена Ефраима. «Ма давара же расситаляну». «Что это ты с нами сделал?» «Ребильти каратляну». Что ты не позвал нас, киалахта или лахеба медьян, когда пошел воевать с медьянами. В Еревон и Тобы Хаска. И сильно они спорили с ним. Люди из колена Ефраима просто разрывались от гнева за то, что их не позвали воевать. Колено Минаши позвали, а колено Ефраима, они же он же первенец. И ему как бы в руки первому первый меч, идти на войну, и к нему надо было в первую очередь обращаться. А какого-то младшего Минаша позвали, а нас не позвали. Что это такое? Почему они так воюют? Потому что, как бы, речь-то идет о разделе добычи. Ты нам не дал тут повоевать, шли вместе грабить, а нас не позвали. Почему Гидон их не позвал? Это такой открытый вопрос. В начале 12 главы мы читаем, что ефраимляне приходят с такой же претензией к Ифтаху. И говорят, ты нас не позвал, мы за этот твой дом сожжем вообще, тебя тут все тут спалим. И из этого можно сделать вывод, что ефраимляне люди, ну, которые как бы, как сказать, гневливые такие, скорые на драку, на спор. Может, люди не очень такие приятные в общении, что с ними и не очень хотелось Гедеону общаться. Так или иначе, непонятно, почему он их не позвал. Гедеон мог, как сказать, ответить криком на крик. А где вы вообще были? А что вы сами не пошли? И так далее. Но Гедеон проявляет себя здесь как дипломат. Вымар алейхем и сказал им, ма сита такехем. Что бы еще я мог вам сделать? Алотово лелот Эфраим мивацир авиезер. Алелот – это несобранный, оставшийся на винограднике виноград, последние ягоды. То, что последнее, что вы собрали, это лучшее, чем весь виноград спелый, который мы собрали. Те остатки, которые вы дособрали, оно лучше, чем то, что получили мы. Бейтхем натан элюим эт царей Мидьян. В ваши руки дал Господь начальников Мидьянских, Этурев Вейдзеев, Орова Вейдзеева. Малах тила соткахем. Что я еще мог бы вам сделать лучше? То есть вы же и так получили самую лучшую часть от добычи. Я, чтобы лучшее я вам мог дать, чем вы и так получили. Ас рафта рухам миалав. И тогда ослабел дух их против него, словно как вот они как раздувались от гнева, и вдруг как будто из шарика вывели воздух. И ослаб дух их, когда он сказал им так. Возникает такая претензия. Почему на войну ты нас не позвал? И цель здесь, дело здесь не в том, что их не позвали воевать, защищать родную страну, воевать за Бога Израилева и так далее. Их успокоило то, что сказали, вам же достаточно добычи перепала, чего вы возмущаетесь? То есть, собственно говоря, мысль у них была, ты нам не дал так пограбить, как дал пограбить всем. Воево Гедеон Ярдена, Эвер, и пришел Гедеон на переправе Иорданской. О, вышлешь мелтыш, и то Айфим Веротфим. Он и 300 человек с ним, усталые и истощившиеся. Так написано, что можно сказать, что и он, и 300 человек усталые и истощенные, изможденные. А можно сказать, он пришел, и 300 человек с ним, 300 человек усталые и изможденные, а он как бы как ни в чем не бывало. И за такое прощение выступает пятый следующий стих. «Уйомар ли аншей Суккот?» И сказал он людям Суккота. Суккот, помните, место, где Яков входит в страну, когда возвращается. «Уйомар ли аншей Суккот?» «Тну на кихарот лехем ли ама шерберегли?» «Дайте, пожалуйста, по...» Наверное, здесь правильно сказать, по караваю хлеба, по ковриге хлебной народу, который со мной, ки айфимхем, потому что они усталые. Вы они, рудефахрей зевах в цельмона мархей медьян. А я преследую зеваха и цельмону царей медьянских. То есть что он говорит? Народ, который со мной, он усталый, а я преследую. То есть я-то еще, ого-го, я еще огурцов, я еще способен, у меня еще хватит на 10 преследований. А их, пожалуйста, накормите, не для себя прошу, для людей, которых со мной прошу. Вымер царей Суккот. И сказали ему суккотские вожди. Аках зевах вецельмона атабаядеха. Разве ты уже поймал Зеваха и Цельмону? Разве их рука в твоей руке? Кинатан лицевых алехем, чтобы мы давали армии твоей хлеб. То есть, где результаты? Вот когда ты вернешься победителем, тогда мы тебя и накормим. А пока ты кого-то преследуешь, у тебя какая-то операция, мы-то чем обязаны тебе давать хлеб? Чего такое отношение у жителей Суккота? Жители Суккота живут на границе. И вот они сейчас покормят эти 300 человек, которые пришли с Гедеоном, их расчет. А потом Гедеон провалит свою спецоперацию. И тогда как бы Зебах и Цальмона придут и скажут, а кто тут такой добрый помогал Гедеону? И сожгут их Суккот. Сожгут их или там еще что-то. Как бы неудобно принять сторону, когда ты живешь в таком приграничье, страшно встать на сторону Гедеона против всех этих таких сильных царей, потому что потом может последовать расправа. ויאמר גדעון, יסקזל גדעון, לכן, вот потому, בטאת אדוני את זבח וצלמונה בידי, когда Господь даст זבח וצלמונה в руки мои, ודשתי את בשרכם, я тогда попарю, потолчу мясо ваше, плоть вашу, את קוצי המדבר, пустынной колючкой, ואת ברקנים, и терновниками. Я тогда вас тогда отклещу колючими растениями. Дальше он идет тоже недалеко, по маршруту Якова фактически. И попадает в Пенуэль. Пенуэль – это место, которое Яков назвал так Пенуэль, лицо Бога, потому что там он боролся с ангелом или человеком. История всем известная. Виаль мишам Пенуэль. Я оттуда пришел в Пануэль, «Вейдабер алейм казот». И с ними говорил точно так же. То есть он их тоже попросил коврики хлеба. «Вейану и то аншей Пануэль». «Кашерану аншей Суккот». И ответили ему пануэльцы, как ответили жители Суккота. То есть они тоже сам ответили. «Ты еще сначала возьми Зебаха и Цальмону, а потом мы поговорим». «Вейомар гамле аншей Пануэль леймор». И сказал жителям Пенуэля, говоря, «Бешувей бешалом, когда я с миром буду возвращаться, а тот это Мигдаль Азе, я разнесу в дребезги это ваше укрепление». Тут нас Писание переносит во вражеский стан. «Зебах ва Цальмона бе Каркар». А Зебах ва Цальмона находится в Каркаре, то есть тут неподалеку совсем. «У Маханеим имам». И лагерь их с ними, кихамешет эсер элиф колен турим, как 15 тысяч оставшихся, миколь махане некедем, из всех племен восточных. То есть осталось их там с ними 15 тысяч человек, ванафлим меавы срим элиф, а павших 120 тысяч, из шалев хэров, каждого, кто вытаскивает меч из ножен. Что это значит? Павшие не значит обязательно, что они погибли. То есть не обязательно совсем в этой битве погибло 120 тысяч человек. Это то, что спрашивают часто археологи. Археологи говорят, вот мы читаем Писание, и не только Писание, читаем все древние тексты, и там мы читаем, погибло 120 тысяч человек. Почему мы не находим какое-то захоронение того времени, где будет хотя бы 50 тысяч, главное, 10 тысяч человек? Почему нету таких крупных захоронений, если столько народу погибло? Но, скорее всего, что происходило? Народ-то зачем шел? Никто не шел движимым чувством патриотизма воевать против Израиля за Мидиан или за расширение мидианских территорий или для чего-то еще. Народ шел, чтобы пограбить или покормить свой скот, и когда дело пахло жареным, народ просто сбегал. Поэтому 120 тысяч – это не только убитые, это разбежавшиеся, отпавшие. Они, как бы потерянные бойцы, может, они погибли, а может, они просто разбежались. И чаще всего люди просто разбегались. Итак, Цальмона и Зебах сидят в Каркаре, в пустыне. С ними 15 тысяч человек. А с Гедеоном, как мы помним, 300 человек. Вияль Гедеон, и поднялся, прошел Гедеон, дерех шхуней боалим, дорогой тех, кто живет в шатрах, то есть бедуинскими тайными тропами, мекедем линовах, с востока от Новаха, виягбеу виях эт махане, «Вы махане, а я бетах». И напал и ударил по лагерю, когда лагерь чувствовал себя в безопасности. То есть неожиданно, внезапно, внезапность — это очень важный фактор, нападает на лагерь, когда лагерь чувствует себя в безопасности. Выносу Зевах Вецельмуна. И убежали Зевах Вецельмуна. Обратите внимание, вот цари, они, как правило, убегают в случае военных действий, не только эти, и все другие точно так же. Вейрдов Ахарейхем, он преследовал их, Вейлакед Эчней Малхей Медьян, и поймал двух царей медьянских, Эдзевах Вейцельмона, Зеваха и Цельмону, Веколя Махане Эхрид. А все, весь лагерь как бы напугал, навел ужас, и они, видимо, тут можно понять, разбежались от испуга. Вейшов Гидон бен Йоаш мин Ахенхама милемаля Ахарес. И вернулся Гидон сын Йоаша с войны, когда солнце еще было высоко, задолго до заката. То есть такая быстрая, быстрая война, блицкриг произошел у Гидона. И что он делает? За ним есть должок, он отдал определенные обещания. Вейлкад на армян шей Сукот, и поймал он пацаненка из людей Сукота, Вейшалеу, и допросил его, Вейхтав аляв эцарей Сукот Скинея, и переписал ему имена всего сукотского начальства и старейшин, Шивим Вешева Иш, 77 человек. С этим расстрельным списком он приходит в Сукот, воевал аншей Сукот, и пришел он к людям Сукота, Вайомер, и сказал, «Ине Зевах Вецельмона, вот это Зевах Вецельмона, о которых вы, ашер харафтемути, о которых вы стыдили меня, леймор, акав Зевах Вецельмона, и таба едеха». Который говорит, разве ты уже схватил Зеваха и Цельмону? Вот те люди, за которых вы меня постыжали. Кини тен ли анашеха айфим лехем. И разве теперь мы дадим людям твоему столом хлеба? Вот они, те, которых вы меня стыдили. Здесь как бы есть такой личный счет. Вейкахацкина Яир. И взял старейшин, вейкуцей амидбар, вейкбарканим, и колючки пустынные, и терновники, вейда баэм этаншей сухот, и проучил, еда, дал знания, наставил, так сказать, или наказал, наказать, собственно, тоже наказать, дать наказ, и проучил ими старейшин сухотских. То есть, как он обещал, что он побьет жителей сухота колючками, так и сделал. Вейтаншей Пенуэль Натац, Вейтмигдаль Пенуэль Натац, простите, и башню Пенуэльскую он разбил, Вейарок и Даншей Аир, и поубивал жителей города. Это сверх плана. Почему он это сделал? Видимо, потому что жители Пенуэля собрались в башне и решили дать ему отпор. И вот он так реагирует. Это снова личный счет самого Гидона. Здесь не говорится о том, что вы не пошли с Богом или вы пошли против Бога. Личный счет Гидона, вот он так вот разбирается со своими личными счетами. Виомар аль Зеваху аль Цельмуна. И он сказал Зеваху и Цельмуна. Эйфу анашим ашер арактем битавор. Он сказал, что за люди эти, которых вы убили в Таворе? Вы ямру, и сказали, камоха камоем, эхат китуар бне ямелех. Они очень похожи на тебя, и все похожи на сыновей царя. То есть он уже сам становится похожим на царя, они воспринимают его как царя, и они так говорят. О ком он спрашивает? Он спрашивает о тех посланниках, которых он разослал в разное колено, и которые не вернулись, видимо. Он спрашивает, где они? Он говорит, мы их убили, они были похожи на тебя. Вайомар ахайбны емигем. И он сказал, это мои братья, сыновья моей матери. Хая Дунай, клянусь Господом. Лю аитим утам, лю арактиутхем. Если бы вы оставили их в живых, я бы вас не убивал. Снова он убивает этих царей как личный счет. Не за то, что вы убили израильтян, не за то, что вы вели войну против Израиля. Гидеон здесь говорит о личном своем подсчете, это глубоко личное, вы убили моих братьев. Вымер ли Етер Бхуро, и сказал Етеру, первенцу своему, «Кум ароготам, встань и убей их». Вылел шалаф на архирво, и не вынул пацан меч свой, Кирак Иудена Нар, потому что он боялся, потому что он еще совсем юноша, совсем маленький. Может, ему было 10 лет, может, ему было 12, мы не знаем, сколько ему было. Но он побоялся убить человека мечом. Ну, наверное, это не так просто убить человека мечом, даже для взрослого человека. Вымар Зевах в Цальмуна, и сказали Зевах и Цальмуна, Комата в Пагабану, встань ты и убей нас. Киш Гвурато, потому что ты человек доблестный. Что тут дело? Дело не совсем и не столько в чести и в уважении, и в чести и уважении тоже. Но Гидеон может убить мечом быстро. Если будет убивать подросток, он может наносить удары по всему телу, это будет долгая болезненная смерть, словно лобзиком будут их перепиливать. Поэтому они говорят, ты встань, ты нас не больно зарежешь. Ваикам Гидеон, и встал Гидеон, ваярога, цебах, ваяцельмуна. И встал Гидеон и убил Зебаха ваяцельмуна, ваиках эт шарунегем, ашерба цорыгмалеем. И взял полумесяцы, которые на шее у их верблюдов. Уже тогда жители пустыни имели защитным амулетом полумесяц, поклонялись Луне и так далее. Дело в том, что на юге, там, где пустыня, ну, сейчас, вот, скажем, страна Судовская Аравия, южнее, очень трудно жить днем. Очень жарко, солнце палит, и солнце совсем не дружелюбное. Это сейчас они разбогатели на нефти, у них там кондиционеры стоят, и они, конечно, богатые и зажиточные, а в те времена было все сложнее. Ночью как бы начиналась самая жизнь. Одна из причин, по которой, видимо, они Луне поклонялись. Так Гидеон их убивает, берет только украшение своих верблюдов. Гидеон, в общем-то, не так активно участвует в грабеже. «Ваямру иш Исраэль эль Гидеон». Сказали израильтяне Гидеону, «Машоль бану, правь нами, гамата, гамбинха, гамбенбинха, и ты, и сын твой, и сын сына твоего». Почему? Ну, давай сделаем тебя царем. По факту ты нас спас, кишатану мяд медиан, потому что ты нас спас от рук медианитян. Давай мы тебя сделаем царем. Ты достойна тебе быть царем. У нас там заповедь есть. Говорим, поставить царя. Давай мы тебя поставим. Вымар лейм Гидеон, и сказал Гидеон им, лоим шоль ани бахем, я не буду править вами. Вы лоим шоль бни бахем, и сын мой не будет править вами. Адонай им шоль бахем, Господь будет править вами. Я от царской должности отказываюсь. Пусть Господь вас вам будет править. Вымар алеем Гидеон. И сказал им Гидеон. Ашалам кем шейла. Только одна просьба у меня к вам. Тнули иш незем шишалилу. Каждый из вас подаст мне по кольцу серьге. Незем это кольцо обычно вставляется в нос. Поэтому оно потяжелее, чем кольцо, которое в уши. Дайте мне каждый по кольцу, которые вы награбили, кинезмей заавляем, потому что у них есть золотые эти кольца, кишмаэлимхем, потому что они ишмаэльтяне. Возникает интересный вопрос, почему медиане ишмаэльтяне, они потомки сыновей Кетуры. Есть, конечно, версия, есть мидраш о том, что Кетура это и есть Агарь, что когда Авраам женился на Кеторе, просто вернул жену Агарь. Есть версия, что Кетура была из сыновей Хама, так или иначе она фигурирует как женщина, женщина сама, сама по себе отдельная. И у нее вот есть сыновья, которых она родила, но снова так или иначе эти племена жили вместе с потомками Ишмаэля, все там жившие в пустыне. Они занимались чем? Торговлей пряностями, сопровождением караванов, крышеванием караванов, ракетом караванов и все, что с этим связано. Поэтому золото у них было в обилии, и всех их скопом называют ишмаэльтянами. Здесь как бы не родословие, а вот такое вот, как сказать, классификация. Сегодняшние арабы в той же степени потомки Ишмаэля. То есть арабы не потомки Ишмаэля. Потомки Ишмаэля были вокруг Израиля долгое время, и когда угоняли 10 колен, их угнали вместе с 10 коленами, они потеряны, настоящие потомки Ишмаэля. Жители Аравии, они потомки Кетуры. Ну, это отдельная история. Уямру, и они сказали, натон натан, это мы тебе с охотой дадим, даванием дадим, выфрешу это земля, и расстелили одежду, вышли хушама ищ незем шалилё, и каждый бросил туда по колечку из своей добычи, уе мешкальный змей зав, ашер шаль, и было вес золотых колец, которых он испросил, элев вышвами от зав. Примерно 1700 золотников, это 32-33 килограмма. Лават минасаруним, помимо полумесяцев, венатафот и капелек. Венатафот – это был такой обруч, который надевался женщине на голову, и капелька такая свисала ей на нос. Увегдей аргаман и крашеных алых одежд, шальмальхей медьян, которые были на царях медьянских, вылават мина анакот ашер альцаварей гмалин. И кроме тех обручей, видимо, обручи тоже были из драгметаллов, которые были на шее у верблюдов. Много-много драгоценного металла. Куда все это пойдет? Может быть, Гедеон пойдет в село и принесет жертвоприношение там, поблагодарит Всевышнего. Вознесет жертвы, вознесет благодарение. Ну, Гедеон, к сожалению, пошел другим путем. Выясату Гедеон лейфод. И сделал из этого Гедеон нагрудник. Выязагату байробы Афра. И представил его в городе своем в Афре. То есть эту победу над медьянами, победу, которую дал Всевышний, Гедеон представил в виде сувенира, знака доблести, знака, может быть, собственной доблести, в виде нагрудника, который как бы символ связи со Всевышним. И вместо того, чтобы поклоняться тому, кто дал эту победу, что мы читаем, выезну коли Исраэля харав, и заблудили весь Израиль за этим нагрудником. То есть израильтяне пришли и стали поклоняться вот этой вот самой победе в виде нагрудника, тем самым трофейным золотым серьгам, переплавленным в нагрудник. Выели Гедеон, вылевито, лимукеш. Это нам дается такой прогноз на будущее, что это оказалось западней для Гедеона и для его дома. То есть Гедеон, хотя он отказался быть царем, по сути, он ведет себя по-царски, он перенес Бога к себе в Афру, сделал центр поклонения у себя в Афре. И, в общем-то, вот человек не справился в какой-то степени с той победой, которую Всевышний ему дал. Тот самый человек, сомневающийся, везде ищущий знамения, ищущий помощи Всевышнего, которому Всевышний проявлял милость, эти знамения давал, он доходит, получив уже победу в руки, он доходит до того, что он вот так вот превращает сувенир в божество. Вайхна Мидьян лифней бней Исраэль, и покорился Медиан сыновьям Израиля, воевали с Фуля с Этрошам. Вы больше уже не поднимали головы. Вот Тишкот Арец, Арбаим Шана, Баймей Гидон. И затишье было на земле 40 лет в дни Гидона. Вейлех Ерувааль бен Иоаш, вейшев бевейто. И вот этот самый Ерувааль, который Баалеборец, сын Иоаша, и Гидона здесь так называют, пошел к себе домой. То есть Гидон воин, его, так сказать, военное имя Ерувааль, вышел на пенсию, пошел себе домой мирно жить. Ну как мирно? Были Гидона, Юшевим Баним. И было у Гидона 70 сыновей, Юцей Ерехо. Вышедший через его киношем работ Айоулю, потому что у него было много женщин. То, что Тора предупреждает про царя, чтобы он не умножал женщин, у Гидона было, видимо, достаточно женщин, чтобы родить 70 детей. Вепелегиш, Велепелексо, и наложница его. Наложница отличается от жены чем? Если с женой есть какой-то брачный договор, и дети наследуют наследство, то дети наложницы не наследуют наследство. В случае развода жена получает какое-то содержание, наложница не получает содержание. Наложница – это вот как бы содержанка. И наложница Ашер Бешхем, которая в Шхеме. Шхем был на то время смешанный город, там жили и хананеи, они, которые никуда не убежали, они покоренные, и другие народы, и вполне возможно, что женщина-то вообще была не из Израиля. Ельдало Гамхи Бен, она тоже родила ему сына, Вясам Эчмо Авимелех, и он назвал его Авимелехом. Это человек, о котором дальше пойдет рассказ. Вямат Гидон Бен Йоаш, и умер Гидон, сын Йоаша, бешива това, в доброй старости, Вейкавер бекевер Йоаш Авив, и похоронен он в могиле, в склепе Йоаша отца своего, Беофра Авиезри, в Офре, которая у Авиезра. Вот так вот история жизни человека, жизни полководца, вождя в Израиле, история его чувы, его приближение к Богу, его удаление от Всевышнего. Мы спрашивали, зачем столько подробностей, чтобы мы учились, что бывает в жизни у человека. «Ви кашер мет Гидон», и было, когда умер Гидон, «Вишу бне Исраэль», обернулись сыновья Израиля, «Вейзу нахрей Баалим», и стали снова поклоняться Баалам, «Ваясиму лейм Бааль брит лейлуим», и сделали Бааля Брита себе в боги. Бааль Брит – это такой интересная ипостась Бааля, версия Бааля, с которым можно заключать заветы, с ним можно договариваться. Если есть Бааля, которые товарищи настроения, то есть под настроение попадешь, может быть, он тебе будет добр, может нет. С этим можно как бы, ну, люди верили, что это какой-то бог, который хранит заветы, ну, своеобразно как бы ирония по отношению к тем, кто должен бы следовать за богом Израиля. «Влёз захру бны Исраэль, это данаэль вейхэм». И не помнили сыновья Израиля Господа Бога своего. А Мацилю там и от Коля Вейхем Мисавив, спасающего его от рук всех врагов вокруг. Вулян Сухесет им быть Ируваль Гидон. И не сделали они милости с домом Ируваля и Гидона, Киколя Това Ашираса им Исраиль, за все доброе, что он сделал с Израилем. То есть даже в память о Гидоне они не хранили веру, не поверили ни в Бога, ни в Гидона, раба его. Если мы говорили, они кричали меч Господу и Гидону, то оставили здесь и Господа, и Гидона. Вот такой вот печальный конец у истории о Гидоне. Вопросы у нас. С прошлого раза остался вопрос. В прошлый раз Иван спросил, уже когда мы закончили, спросил, зачем Моше отослал свою семью. Не было ли это ошибкой? Нужно было возвращаться туда, где детей все еще убивают, где израильтяне служат на каторжных работах. И как это описывает Мидраш? Мидраш, конечно, не исторический документ, но понимать можно. Аарон сказал, мы все как бы пытаемся выйти из Египта. Тебе Бог послал вывести из Египта, а ты туда привозишь еще израильтян. То есть зачем? Поэтому как бы сейчас, когда мы дочитали до конца Тору, мы можем говорить, ошибался Моше или не ошибался. А в тот момент, когда Моше стоит перед тем вести своих сыновей в Египет, где они будут в порабощении, или оставить у тестя, выбор ведь стоял совершенно по-другому. Поэтому трудно сказать. В конечном счете, наверное, можно сказать, что ошибался. Но ошибался в простоте по-человечески. Ошибался. И как бы поставьте себя на свое место, на его место, учитывая, что вы книги Берешит не читали. Куда он везет детей? Во что он мог окунуть детей? И как бы тут не то, что они вырастут слабаками, а вырастут ли вообще? Это тоже вопрос, который для Моше был открыт. Это был первый вопрос, который задали после того, как мы закрыли вопросы. Второй вопрос был от Надежды, которая спросила, если родители кричат на ребенка, он им отвечает, то как же быть? Ну, прежде всего, хорошо бы нам всем не кричать на ребенка. Мы кричим по разным причинам. Нам, конечно, хочется, чтобы ребенок был таким, как и мы хотим. Чтобы он там убирал свою комнату вовремя, или чтобы он еще что-нибудь там вовремя чистил зубы, мыл руки, убирался на кухне и так далее. И мы можем разными способами, когда мы не управляем, мы начинаем использовать крик. Этот крик может быть разным. Например, мы можем сказать «Ты опять это сделал, вечно ты так делаешь, все время ты, и ты, и ты». Что чувствует этот ребенок? Ребенок чувствует, скажу, что это не я вообще. Или я такой безнадежный, я такой тупой. Или когда мы ему говорим, ты грязнуля, ты врун, ты еще что-нибудь, простая ругань. Снова, что чувствует ребенок? Ребенок-то, мы, с одной стороны, хотим, чтобы он что-то сделал, с другой стороны, он может сделать, может не сделать, он-то что-то чувствует. Когда его ругают, он говорит, ну и хорошо, ну двоечник я, ну и буду двоечником. Ну тупой я. Есть приказы, когда мы скажем, ну-ка немедленно убери комнату. Ну, на каком-то этапе это возникает противоречие. Попробуй, заставь. Есть, ну тебе же в обществе жить. Разве ты не уважаешь труд отца и матери, труд близких, там, уважайте труд уборщиц и так далее, и так далее, и так далее. Тут это хорошо, это как бы, да, это мораль, это красивые слова, но ведь нужно, как сказать, нужно самим соответствовать, да, и когда ребенок видит какое-то несоответствие, это его возмущает. Ребенок сопротивляется. Мы можем его как бы по-доброму предупреждать. Не трогай чайник, он горячий. Не открывай так банку, порежешься, там, свалишься, упадешь, так далее, так далее, так далее, так далее. Ребенок думает, о, как опасен мир. Сделаю, когда мама уйдет, я обязательно потрогаю чайник. Я сам помню. Да? Есть сарказм, тоже мне умелец, то есть это такое, насмешка такая, да. Есть угрозы. Еще раз так сделаешь, я у тебя телефон заберу. Или если ты сейчас не вытащишь жвачку изо рта, я сейчас сама подойду, раздвину тебе зубы, как вытащу эту жвачку у тебя изо рта. Да? Или, например, сравнить можно, да, ребенка сказать. Вот у соседей сын как сын, а ты вот как будто вот непонятно, за что нам такое наказание. Или, ну и в конечном счете, мы же пророки, да, вот ничего себе под него не выйдет. Тебе даже в конечном счете туалеты не возьмут мыть, потому что для этого понадобится среднеспециальное образование, а ты его не получишь. И мы постоянно говорим что-то, и чтобы добиться от ребенка чего-то, но при этом как бы мы добиваемся немедленного действия, а по накопительной программе мы добиваемся того, что ребенок чувствует что-то, что мы, может, не хотим, чтобы он чувствовал. И в итоге это рождает негатив, и в итоге как бы он видит нас просто как вот такого кричащего человека, и ему хочется все, что хочется, чтобы этот крик поскорее прекратился. И он будет нам отвечать криком. Что нужно сделать? Нужно как бы прежде всего, прежде чем ты говоришь с ребенком, вот как в самолете предупреждают, говорят, перед тем, если вдруг в случае опасности, сначала надень маску на себя, потом на ребенка. Вроде бы маленький ребеночек, мне же надо его поскорее к кислороду подключить. Нет, сначала сам подключить кислород. Сам ты не подключен к кислороду, ты не функционируешь. Прежде всего, если как бы там периодически проверяйте в день подключено, хватает ли у вас кислорода. Хотите подготовиться к разговору с ребенком что-то сказать, проверьте, достаточно ли у вас кислорода, чтобы на него не орать. И потом уже как бы вы научитесь говорить спокойно, и он научится говорить спокойно. Где же ребенок учится культуре речи, культуре диалога, если на него все время кричат? Если по-другому, он не слышал. И да, родители говорят, пока не рявкнешь, он ничего не сделает. Но это временно будет работать. Постепенно как бы у ребенка выработается иммунитет на это рявканье, и уже и рявкать не поможет, он просто будет перекрикивание друг с другом. Просто послушайте, что вы говорите ребенку, и послушайте внимательно, запишите это слово, на диктофон запишите. И потом представьте себе, чтобы вы чувствовали, как взрослый человек, если бы вам это сказали, что чувствует ребенок, и хотите ли вы таких чувств ребенку. То есть, да, вам хочется, чтобы комната была чистая, чтобы он убирал у себя в комнате, и чтобы зубы чистил, все хочется, да? Но с какими чувствами, что это будет сопровождать, что мы в ребенке строим в отношении себя, в отношении внешнего мира, вот тут надо вот как бы пробовать. Это тяжелый труд. Ведь на самом деле дети рождаются, они еще очень-очень ничего не умеют. У человека ребенок рассчитан на самое большое терпение родителей. Котик родился, он в 2-3 года, он уже папа. Мальчик родился, в 2 года он еще только-только начинает бегать, передвигаться по-человечески. То есть если мы рожаем человеков, то и воспитывать их надо, глубоко вдохнув, так сказать. И то, что хотим воспитать что-то больше кота, значит, нужно очень много-много-много терпения. Крик здесь как бы не метод. Вот спрашивает, жители Сухота Пенуэля поступали логично и прагматично. Почему Гедеон не оправдал их по милости? Ведь Бог дал победу, несмотря на отказ жителей тех городов накормить войска Гедеона. Его опозорили. Он пришел, и он сказал им, я чувствую, что меня обидели. Меня, Гедеона, обидели. Это был личный счет. Если бы он мыслил как бы категориями Божьими, может быть, он их как-то оправдал бы. Проблема в том, когда встревает личное. И снова, нам легко говорить, мы это как бы читаем книгу. А как нам вот быть, вот, когда мы сталкиваемся с тем, что нам можно что-то оправдать по-божьему, поступить по милости или по-человечески? Далеко не всегда просто проявить милость тем, кто нас позорит. У нас как бы, ну, вот у нас оставили 300 человек без хлеба. Стыдное дело, дело-то очень нехорошее. Они все трусы, мы тут герои. Мало того, они еще меня и позорят. То есть вместе с достижениями, вместе с чем-то, у Гедеона растет что-то личное. Гедеон как бы человек, и он поступил по-человечески. Ну, странно спрашивать, почему он по-человечески поступил. Что ничего человеческого ему не чуждо. Там большое количество царей. Каждая коммуна имела своего царя. В каждом городе был свой царь. Нет, были начальники. В каждом городе, в каждой группе был какой-то лидер. или становился какой-то лидер. В Израиле был сначала Давид правил только одним коленом, например, коленом Иуды, но это единственный случай. А так-то царь был один на всех. В коленах были лидеры, были старейшины у каждого колена, у каждой семьи были старейшины, и в каждом городе были поместные старейшины. Но, как правило, в едином Израиле, в состоянии духовной целостности, царь у Израиля был один. Имеет ли современное правительство Израиля духовное отличие власти, чем их коллеги в других странах? Мне трудно судить. У нас власть делегирована большому количеству лиц. С некоторыми из израильских правителей, с которыми я был знаком лично, например, с Ицхаком Шамиром, Ариэлем Шароном, могу сказать, что они сильно отличались от иностранных правителей. С более поздними мне сложно судить, да я и предвзят. Поэтому я не могу сказать. Скажите, пожалуйста, можно ли поднимать тосты за столом, или эта традиция имеет языческие корни? Но евреи говорят «лахаим» – «за жизнь». Да, то есть мы пьем вино и как бы благодаря Всевышнему, вот как бы чтобы это вино, чтобы этот урожай, который мы получили, вино, которое мы имеем, чтобы как выражение благодарности Всевышнему, принимаем его угощение с молитвой, с просьбой «дай нам жизнь». Если выпить там за тех, кто в море, за здоровье прекрасных дам, за урожай кокоса на Папуа-Новой Гвинеи, то, наверное, это язычество. Ну, кроме лахайма, просто у евреев тостов никаких особо нет. Я как бы не очень мне по душе говорить тосты. Кто были жители Суккота и Пануэля, как вы думаете? Ну, я знаю, это были представители колена Гадова. То есть это были евреи из колена Гадова. История городов очень похожа на ту, которую пройден с Давидом. Всегда ли происходило истребление таких городов? Или есть примеры, когда, вернувшись с победой, начальник пощадил город? Так, навскидку, не могу сказать. Может, Кетура была из потомков Ефета, Сара потомок Шема, Агар потомок Хама, Кетура потомок Ефета. Да, я перепутал, да, действительно. Мидраш говорит о том, что у него было три жены, и Шема, Хама и Ефета, это моя оговорка. У меня есть урок о том, кто такая Кетура, где я об этом говорю. Здесь я просто оговорился. Совершенно правильно, замечаете, да. Возможно, Кетура была из потомков Ефета. Зачем вообще Гедеон сделал этот нагрудник? Для боевой славы. Никакой ожидаемой пользы. Ну, просто как бы вот увековечить свою победу. Собственно, Гедеон больше не воевал. Одного разгрома медитянами хватило, чтобы успокоиться. Но представьте себе, земля успокоилась на 40 лет. Сколько там Гедеону было? И вот ему, он 40 лет еще прожил, после этого земля была спокойной. Что бы ему было воевать, если пока он жил, был мир. Он 70 детей рожал. Это же не так просто, даже если ты папа. Во все времена были праведники, которые оставались верны Господу и непреклонны. Почему Бог не понимал их для исправления народа? Бог ищет более личного стремления, которое объединяет всех. Ну, Бог как бы действует еще и исправляя людей. то, что для Бога нету негодного товара. Мы смотрим, кто-то праведник, кто-то нет. А Бог любит Гедеона. И праведник у него и так хватает заслуг. Ему-то что? Да? А как бы надо вызвать в доске троечника, чтобы он исправил свои тройки. А отличник он и так знает. Ну зачем? Ну да, он расскажет лучше, отличник. И сядет со своей пятеркой. Ну этих пятерок и так. Вот если троечник что-то выучил, троечник что-то может, тут тогда как бы лучше его вызвать. Вот такой примерно, я думаю, тут расклад. Для пользы троечника. То есть после победы Гедеон опустился духовно. Я бы сказал, подскользнулся. Наверное. Может, Гедеон сделал эфо для себя в смысле для поднятия самооценки? Вполне возможно. Вполне возможно. То есть, понятно, что у Гедеона, ну, так и получилось. Это, в общем-то, самый большой успех его жизни. И немалый успех, как бы это историческое событие. Событие, которое вошло, не вырубишь из истории Израиля. Как человек, который, вот знаете, были люди, которые вот всю жизнь, они жили тем, что они участники, ветераны войны. Вот человек жил тем, что он ветеран, тем, что он воевал. Потому что дальнейшая жизнь его была обыденной. Гедеон, тут он не только ветеран, он воин, победитель. Это все, что, это как бы самое важное, что он смог, в чем он преуспел. Понятно, что хочется это как-то увековечить, ну, какой-то орденской колодкой, а вот нагрудник – это очень хорошо. Если бы Бог сделал все для своего народа сам, то народ воспринимал не как Бога, а себя как богов, у которых в прислуге Бог. Я думаю, здесь дело не в этом. Я думаю, здесь дело в том, что Господь хочет, чтобы мы его познавали не как вот какую-то незримую прислугу, чтобы мы видели его кухню, чтобы мы менялись. Если бы Бог делал сам все для своего народа, народ бы не менялся. А Господь хочет, чтобы народ менялся. Чтобы что-то меняться, надо давать человеку задание. То есть есть же разница, когда вы смотрите по телевизору бокс и когда идете за ней в секцию бокса. Вот если бы Бог делал все, это был бы бокс по телевизору. Можно сколько угодно смотреть и ничему не научиться. Мог ли быть сам Гедеон виновен в отходе Израиля от Бога? Из-за того, что он сам не показал народу израильскому, что именно это Бог дал победу. Народ Израиля это видел, что это Бог дал победу. Скажем, может быть, Гедеон не напоминал об этом постоянно, но история-то, она не только с Гедеоном, она все время повторяется. Она повторяется и в пустыне, там, где Моше, народ Израиля, возмущается против Бога. Видимо, как сказать, дело не только в лидерах, дело еще и в самом народе, который тоже чему-то долго, ценой многой крови учится. Хотя, конечно, в этом и вина Гедеона, но и вина народа в не меньшей степени. Лучше, конечно, нам как бы виноватых не искать. Раз зашла речь о воспитании детей, не могли бы вы подсказать, в какой момент, по-вашему, нужна розгой, до какого возраста? Я никогда не пользовался розгой. Никогда. И поэтому мне трудно. В моем арсенале розги нет. Если кому-то где-то нужна, то, наверное, это не ко мне вопрос. Можете посоветовать книгу мудрого автора о воспитании детей, подростков? Тут сейчас очень много литературы. Трудно что-то посоветовать. Нет, наверное, не могу. Давно ничего не читал. А вот жест рукопожатия. Можно ли пользоваться? Не имеет он языческие корни, нехорошие. Рукопожатие показывает, что в моей руке нету оружия. Мы жмем друг другу руки, показывает, что ни меча, ни кастета, ничего мы не держим. В этом нету ничего языческого. Раз уж про тосты спросили, где алкоголь употребляют или как он сама не кошерно. Кошерно употреблять алкоголь, не кошерно злоупотреблять алкоголем. Евреи алкоголь употребляют, и с любовью употребляют. Отношение к алкоголю потребительское. Никакого запрета нет, но, естественно, норму нужно знать, человеческое обличие сохранять. Мусульманского запрета не существует. Вот Алекс снова спрашивает о практических советах для постановления шаббата. Понимаете, здесь сейчас вот мы, как я когда отвечаю, получается такой блиц. По соблюдению субботы, наверное, надо делать специальные беседы, не одну. И трудно вот в жанре короткого ответа ответить на этот вопрос. А по итогу, с учетом нагрудника, Гедеон скорее отрицательный, либо положительный герой. Видите ли, это не еврейский прием сортировать героев на отрицательных и положительных. Гедеон, вот он человек, который прожил жизнь, как умел. Отрицательный он герой или положительный? Я не знаю, я про себя не могу сказать, отрицательный герой или положительный. Когда как? То есть сама традиция, она не еврейская. Вот она рассказывает историю. Вот он был Гедеон. Вот он умер в доброй старости. И, например, Шимшон назван среди героев веры. Да? А Шимшона на жизнь посмотреть тоже, видите, там много всяких вопросов возникает. Давид отрицательный герой или положительный, посмотрите на его поступки какие-то. Да, то есть вот Гедеон – это человек, который исполнил Божье повеление, через него Господь дал спасение, Господь через него действовал. А какой он герой? Ну вот не отрицательный, не положительный, это просто живой, понимаете, вот так, наверное. Много ли в истории Израиля таких вот героев одной битвы? Да хватает, в общем-то. Которые что-то одно сделали, а потом вообще ничем особенным не отличались. Почему так? Человек не хотел или Бог больше не поручал? Может быть, и то, и другое. Недавно спросили про... Помните, Павел пишет про Димаса, что Димас, возлюбив мир, ушел. То есть человек... Димаса как-то вот его любят поносить там и поливать. Человек ушел в мир, просто, скажем, может быть, ушел с передовой. Павел проповедует, и как бы то в тюрьме, то там, то сам на него гонение. Человек, может, хотел жить просто тихой жизнью верующего человека. И не всегда, не всем хочется быть на передовой, в горячей точке. Не всегда человек этого хочет, и Бог иногда милостив к человеку. Вы вспомните, что Авраам после жертвоприношения Ицхака, Бог с ним не говорит, он женится, берет себе жены, и там какие-то истории происходят, которые, в общем-то, совсем не Авраамовы. То есть человек может просто, как бы, просто хочется просто спокойной, мирной жизни. Это ведь нормально, хотеть спокойной, мирной жизни. Вот. Ну что ж, вроде бы на все ответили. Завтра с Божьей помощью будем читать другую историю, будем читать 9 главу книги Шофтим. Тогда всем благословений и до завтра. Шалом.